Радио «Вера» представляет. Родники небесные. Вечерние размышления о духовной жизни на радио «Вера».
Еще раз добрый вечер. В студии Константин Мацан. В этом часе мы вместе с духовно опытными пасторами и просто интересными христианскими авторами продолжаем размышлять о таком феномене, как молитва. И наш предыдущий собеседник, митрополит Антоний Сурожский, в своей беседе поставил очень важный вопрос. Как относиться к ситуации, когда кажется, что Бог не слышит твою молитву? Вопрос этот, видимо, настолько остро стоит для человека любой, скажем так, степени веры, что к этой же теме в своей беседе обращается еще один современный пастырь, известный греческий проповедник, архимандрит Андрей Кананос. Но ответ его совсем другой. И в самом факте этой несхожести, по моим ощущениям, очень много христианского. Христианство – это цветущая сложность, единство в многообразии. И вот пример, когда два пастыря идут в своих размышлениях разными путями к одному и тому же, к мысли о том, что молитва – это средоточие отношений человека и Бога. Давайте послушаем фрагмент аудиоверсии статьи архимандрита Андрея Кананоса. Статья заглавлена словами, снова провокационными: «Почему Бог не слышит нашу молитву?»
Я хотел тебя спросить, когда ты говоришь с Богом, Он тебя слышит? Когда просишь чего-нибудь, Он дает тебе? Мне не всегда. Бог не всегда меня слышит. Иногда я думаю, что Он и вовсе не отзывается на мой зов, на мой голос, на мою молитву. И вы мне о том же говорите иногда. И сейчас ты говоришь себе: Бог не всегда нас слышит. Мы Его молим, стоим в церкви. Однако что-то не чувствуется, чтобы мы получали то, чего просим в молитве. Давайте же посмотрим, в чем причина этого и почему Бог не слышит, когда мы что-то говорим Ему. Почему, когда мы направляем Ему свое прошение, свою мольбу, Христос не дает нам желаемого? Что сделать? Как встать перед Ним? Как к Нему приступить? Какова та предпосылка, которая сделает исполнимой нашу молитву, наше прошение, наше сильное желание? Сегодня мы поговорим о молитвах за других людей, когда мать молится о своем ребенке, супруге, или отец о детях, жене, о других. Как сделать, чтобы наша молитва о ближних была услышана? Припоминаю один рассказ из Евангелия от Матфея, случай с Хананиенкой. Он точно описывает ситуацию нынешнего родителя, молящегося о своем ребенке. Если спросить у большинства родителей, чего они хотят, то у всех одна мольба – мольба о ребенке, чтобы он выздоровел, нормально развивался, хорошо себя вел, был умным, чтобы он исправился, вернулся домой, ушел из плохой компании. Родители, несущие в сердцу эту боль, хотят, чтобы их молитва, и больше всего молитва о ребенке, была услышана, и чтобы Бог отозвался. Полагаю, эта женщина, хананеенка, откроет нам несколько тайн. Напомним вам этот случай. И вот женщина, хананеенка, выйдя из тех мест, кричала ему: «Помилуй меня, Господи, сын Давидов, дочь моя жестоко беснуется». Но он не отвечал ей ни слова. И ученики его, приступив, просили его: «Отпусти ее, потому что кричит за нами». Он же сказал в ответ: «Я послан только к погибшим овцам дома Израилева». А она, подойдя, кланяясь ему, и говорила: «Господи, помоги мне». Он же сказал в ответ: «Нехорошо взять хлеб у детей и бросить псам». Она сказала: «Так, Господи, но и псы едят крохи, которые падают со стола господ их». Тогда Иисус сказал ей в ответ: «О, женщина, велика вера твоя, да будет тебе по желанию твоему». И исцелилась дочь ее в тот час. Евангелие от Матфея, глава 15, стихи с 22 по 28. У этой женщины была проблема с ребенком. В нем был бес. Однако не является ли бесом любая человеческая страсть? Может, твой ребенок и не такой, как у нее, но он может пить? А разве это не бес пьянства? Или играть в азартные игры, постоянно делая ставки? Все это нездоровые бесовские дела. Другими словами, эта его зависимость, эта страсть является бесовской, не так ли? И пока эта женщина взывала, Господь ничего и не отвечал. Ничего. Молчание. Небо заперто. Терзающийся от боли человек говорит Богу, а он ничего не отвечает. Ученики Господа идут и говорят ему, отпусти ее, потому что кричит за нами, сделай, что она хочет, и пусть уйдет отсюда, ведь она кричит, идет за нами и поднимает крик. Однако не будем останавливаться на этом случае, а возьмем отсюда только повод. Господь говорит, я не пришел, чтобы заниматься всеми людьми, я послан только к погибшим овцам, к дому Израилеву, к тем, кто является израильтянами. Хананеенка слышит эти обидные, обескураживающие слова, как если бы Господь сказал ей, «Не надейся, я здесь нахожусь не для тебя, а я для других совершаю чудеса». Но, несмотря на это, она, подойдя, кланялась ему и говорила, «Господи, помоги мне». Господь ей не отвечает и отвергает ее. Он ее обижает и, казалось бы, оставляет без надежды. Он ей говорит, посмотри, нехорошо взять хлеб у детей и отдать его собакам. Отдать еду моих детей каким-то бродячим собакам. Так не пойдет, так не получится. Я не могу этого сделать, заниматься тобой. Он ее отталкивает. А она хватается за эти его слова и опять обращает их в молитву. Вместо того, чтобы отчаяться, она отвечает, «Да, Господи, это так и есть, как ты сказал. Я не возражаю, я не отрицаю того, что ты говоришь, ты имеешь на это право. Я поняла, что ты говоришь. Ты назвал меня собакой. Хорошо, я принимаю это. Да, я собака, бездомная собака. Меня надо вышвырнуть вон, как ты сказал. Меня надо презирать, и пусть будет так». Но затем говорит, «Однако...» И собакам на улице нет-нет, да и перепадает какая-нибудь крошка. Так дай же ты и мне хоть какую-нибудь крошку, крошку. Я не прошу хорошей еды, ее ты отдашь своим детям. Ты дай мне крошек, падающих со стола, Господь. И тогда Господь преклоняется к ней. Этот Бог, который не нуждается ни в чем, Вседержитель, который делает, что пожелает, которому повинуется все, и вот сейчас Он... делающий, что хочет, исполняет желание этой женщины. Тот, которому повинуется все, повинуется сам. Он, Господь наш, Иисус Христос, повинуется этой женщине. Да, повинуется. Бог повинуется человеку и удивляется своему созданию. Удивляется, изумляется и говорит. О, женщина, велика вера твоя. Какое создание, какая прекрасная душа. Какая прекрасная женщина, какое прекрасное сердце. Велика вера твоя. Ты еще веришь мне? Ты еще любишь меня и не отступаешься? Я тебя гоню, отталкиваю, унижаю, а ты еще веришь мне? Велика же вера твоя. Молодец. Да будет по воле твоей. Да будет так, как ты сказала. Что ты сказала? Чтобы выздоровел твой ребенок. Что хочешь, то я и сделаю. И говорится в Евангелии, что исцелилась дочь ее в тот час. Хороший случай. Хэппи-энд, как говорят дети. Какое хорошее завершение, какой хороший конец и какое хорошее развитие дел. Ее ребенок и выздоровел. А теперь сравни свою жизнь, свою проблему и мольбу этой женщины. Сопоставь их и скажи, во многом мы с ней похожи, а во многом нет». Я и иду к Богу навстречу, я и иду на то, чтобы сделать нечто. Однако в моей жизни еще нет этой замечательной фразы, я не могу произнести ее. Какую же? Ту самую, что в тот же час дочь ее. Другими словами, чтобы я тоже сказал, помолился я о своем ребенке, и он выздоровел. Как здорово, мой ребенок вернулся домой, он бросил наркотики, создал хорошую семью и перестал пропадать невесть где, не возвращаться домой ночь напролет, гулять и себя мучить и меня. Так вот, у нас нет такого развития дел. Мы где-то теряем направление нашей молитвы, где-то все портится. Как же нам подступиться ко Христу? Как его преклонить? Как к нему правильно приблизиться, чтобы произошло то, о чем мы его молим, чтобы совершилось чудо? Где прерывается наша связь с Богом? Где мы ошибаемся? А? Я хочу, чтобы сегодня мы направили свое внимание на это. Давайте немного остановимся и задумаемся. Почему Бог не слышит нашу молитву? Думаю, первое очень важное условие того, чтобы была услышана твоя молитва о ребенке, муже или жене, это безнадежность. когда ты перестанешь надеяться на свои деньги, ум, красоту, возможности, на свои права, когда отчаешься во всем этом, думая, что твоя молитва к Богу начнет совершаться должным образом, и думая, потерявши эту надежду, люди обладают наилучшей молитвой, потому что они взывают отчаянно, они потеряли все, у них нет никакой надежды. Их разочаровали врачи, психиатры, философы, мудрецы века сего, политики, артисты, певцы. Потерявший эту надежду начинает надеяться на нечто иное. Однако мы еще не отчаялись в самих себе, в своих возможностях, банковских сбережениях, в своем хорошем доме, имуществе, и уповаем на нечто другое, а не на Бога. Чтобы произошло чудо, возлюбленный друг, коротко говоря, очень важно не уповать на вещи мира сего, потому что они не могут тебе дать ничего из того, что ты ищешь. Поэтому нужно, чтобы ты отсек всякую надежду на этой земле и говорил себе: «Все, конец. Один только Бог может помочь мне. Я дошел до самого предела того края пропасти, я в полном отчаянии». И когда ты скажешь: «У меня нет надежды», тогда и начинаешь надеяться на Бога. Тогда наступает час Бога.
Это был фрагмент аудиоверсии статьи современного греческого пастора, архимандрита Андрея Кананаса. Статья заглавлена словами «Почему Бог не слышит нашу молитву?», озвучена по материалам портала «Православие.ру». В дневниковых заметках священника Александра Ельчининова, пастора русского зарубежья начала XX века, встречаются такие слова: «Наша жизнь на земле есть подобие, реальное отражение жизни невидимой». А чуть раньше другие слова: «Важна молитва всякая, даже невнимательная». Вместе эти две цитаты образуют, как мне кажется, своего рода купол, покрывающий всю нашу сегодняшнюю программу с ее темой о смысле молитвы, как обращение к невидимому Богу, который для верующего настолько же реален, как и все видимое. Давайте послушаем, как отец Александр Ельчининов размышляет над этими темами. Фрагмент аудиоверсии сборника его заметок под названием «Записи».
Важна молитва всякая, даже невнимательная. Сила и действие слова – независимы от психологии говорящего. Если бранное, грязное слово сквернит и ранит душу произносящего и даже слушающего, то святые слова молитв, даже рассеянно повторяемых, тонкими штрихами покрывают нашу память, ум, сердце и производят над нами благую работу, нам неведомую. Мир крив, и Бог его выпрямляет. Потому страдал и страдает Христос, и страдали все мученики, святые, преподобные, и мы, любящие Христа, не можем не страдать. Вижу во грехе лежащую по образу Божию созданную нашу красоту. Против аскетов, говорящих о тленности тела, а не ценности и временности человеческой красоты. Временно не красота, потому что она по образу Божию, а тело наше. Наша жизнь на земле есть подобие, реальное отражение жизни невидимой. И надо здесь нам жить не той упрощенной, обезбоженной видимостью жизни, как мы живем обычно, а полной, истинной жизнью, неразрывно связанной и имеющей общую природу с жизнью божественной. Это относится ко всему, и главному, и второстепенному. От нашего отношения к Богу до каждого нашего самого незначительного слова и поступка, в частности, в вопросе брака, то, что люди свели на плоскость физиологического акта, прикрытого бытовыми обрядами, есть высшее раскрытие личности человека, достижение завершенной полноты ее в таинственном соединении двух, имеющие о себе слова апостола, уподобившего это соединение союзу Христа и Церкви. Икс мне пишет: «Субъективно я очень близка к религии. Она мне нужна, церковь и все прочее. Но ведь дело не в этом, а в объективном. А этого я ни разу не почувствовала. Что на это можно сказать? Во-первых, на то это и вера, а не знание. Прямое богообщение было у Моисея, у святых, в редкие минуты. В этом смысле наша вера есть вера и знание их веры. Но если бы невозможный случай святых не было, и мы не имели бы ни одного достоверного случая богообщения, а мы имеем их тысячи, и все же каждый из нас имеет слабый, по нашей слабости, но достоверный опыт богообщения. И именно когда мы говорим о богообщении, мы или знаем, о чем мы говорим, или говорим бессмыслицу. Говоря о Боге, мы Ему приписываем два признака – формальный, что Он объективно существует, и реальный, что Он – любовь. Что мы познали Его, узнаем из того, что соблюдаем заповеди Его, из сего узнаем, что мы в Нем. Кто любит брата, тот пребывает в свете. Всякий любящий знает Бога, потому что Бог есть любовь. Все это из первого послания святого Иоанна. Совершенно неосновательно ожидать, что Бог нам откроется, несомненно, и полностью таким, какие мы сейчас. Но в этих словах святого апостола нам дается нить, по которой нет других путей, надо идти к Богу. Кроме того, все же невозможно откинуть всю евангельскую историю, чудеса и учения Христа, Его самосознание как Сына Божия, преображение, воскресение и вознесение, явное и объективное сошествие Святого Духа на апостолов, весь последующий сон святых. Или придется встать на плоскую, философски несостоятельную точку зрения отрицания всего этого. Или же, признавая объективность и реальность всех этих случаев богоявления, спросить себя, почему же мне трудно принятие всего этого? А ответ на этот вопрос ясен. Была ли у меня, как у многих бывает, встреча, отчетливая, несомненная, с объективом? Прямо скажу, нет. Но очень много частичных прикосновений. В редких случаях совершенно самоотверженной любви, иногда в молитве, особенно во время богослужения, определенно чувствуешь выход из себя и вхождение в тебя не твоего. Во многих случаях жизни, когда явная помощь Божия не может быть объяснена никак иначе, это уже не вера, а знание, точные и понятные сигналы с того света. Все остальное – вера, любовью к Богу споспешествуемая.
Это был фрагмент аудиоверсии книги «Записи» священника Александра Ельчининова. И, наконец, еще одно пасторское мнение. Это уже не столько размышление о молитве, сколько ответ на вопрос, быть может, главный и неизбежный в конце нашей сегодняшней программы. Как молиться? как и куда на практике направлять усилия сердца и души. На этот вопрос изнутри своего священнического опыта отвечает подвижник XX века игумен Никон Воробьев. Давайте послушаем фрагмент аудиоверсии сборника его бесед и писем о началах жизни.
Ты спрашиваешь, как тебе молиться? Господь Иисус Христос говорит всем нам: молись, как мытарь, прибегай к Господу, как вдовица к неправедному судье. Опять Господь научает: сознай свою нищету, свой неоплатный долг, познай и почувствуй свою вину пред Господом. Забудь все свои добрые дела. Своих добрых дел у нас нет. А если что и есть, то осквернены всякими нечистыми примесями, тщеславием, превозношением, корыстью и прочее. И как неоплатный должник, как блудный сын, проси у Господа милости, то есть прощения всех твоих беззаконий. Ничего другого не проси, а только помилование. Если помыслы сильно рассеиваются, значит, что-то неладно в душе. Значит, враг получил доступ к душе нашей, и надо каяться пред Богом и умолять о прощении и помощи. Надо поискать причины этого. Иногда это бывает, если и гнева нет, от излишней суетливости, привязанности к миру, от длинных мирских разговоров, от осуждения ближних. Хорошая, внимательная, от сердца исходящая молитва есть путь к Царствию Божию, которое внутри нас есть. Евангелие от Луки, глава 17, стих 21. Чем смирнее и смиреннее человек, тем скорее избавится от врага. К этому надо добавить, что злопомнение уничтожает силу молитвы, ибо Господь не принимает молитвы от человека, враждующего с ближними, или имеющего злопомнение и отсылает прежде примириться. А без молитвы, принятой Богом, человек будет один, и, следовательно, враг совсем одолеет его. Есть опасность даже на молитве не быть откровенным пред Богом и многое скрывать в кустах, как сделал Адам после грехопадения, то есть загонять на задворки сознания, завалить хламом всякого самооправдания. Это очень опасно. А главное, совершенно не достигает цели, ибо Господь все равно знает все, даже раньше, чем мы сделаем что-либо неладное. Надо в молитве всего себя обнажать пред Богом и каяться пред Ним, и просить у Него прощения и исцеления больной души своей. Те молитвы святы, которые исходят из благоговейного, сокрушенного и смиренного сердца, а фарисейские, гордые, тщеславные молитвы не только не святы, но мерзость пред Богом. Смиряйтесь и, как мытарь, чаще говорите: «Боже, милостив буди мне грешной». Люди все считают, что эта молитва не для них, а между тем, по словам святых отцов, никакая молитва и не принимается Богом, если в ней нет настроения мытаря. Ищут высоких состояний в молитве, а это есть прелесть. В настоящее время существенная нужда в правильной молитве, а ее-то и не знают. Не знают, что она должна быть орудием и выражением покаяния. Ищут наслаждения и восторгов, льстят себе и орудием, данным во спасение, убивают свои души. Существенно нужно правильное понимание молитвы в наше время. Она существенный, единственный руководитель в наше время ко спасению. Наставников нет. Из письма святителя Игнатия Брянчанинова. При молитве обнажайте свою душу пред Богом во всей мерзости, без самооправдания и, как прокаженное, говорите: «Господи, если хочешь, можешь меня очистить». Евангелие от Матфея, глава 8, стих 2. «Как мытарь, Боже, милостив буди мне грешный». Этими и подобными примерами Господь указал нам на правильное устроение грешной души. Указал нам также, что только из такого устроения и может родиться истинная молитва без прелести. На такую молитву всегда нисходит благодать Божия и оправдывает: «Мытарь вышел оправданным, а прокаженный — очищенным», оправдывает грешника, преисполненного душевной проказы. Надейтесь на Бога и сами трудитесь. Если со своей стороны не будете трудиться, то и Господь вам не поможет. Пример Иуда. Много бы может молитва праведного поспешествуема. Послание Иакова, глава 5, стих 16. То есть, когда просящий молитв сам своей жизнью содействует молитве других. О молитве. Вы старайтесь со вниманием говорить слова молитвы. Если рассеиваетесь, то укорите себя, откройте себя Богу и опять понуждайте себя со вниманием говорить слова молитвы. А сердце постепенно будет смягчаться, и хоть иногда, но отзовется сокрушением, а может быть и слезами. Эти минуты всецело отдавайте молитве и не слушайте врага, который найдет тысячи причин отойти от молитвы и будет понуждать заняться чем-либо другим. Читайте о молитве Игнатия Брянчанинова. Особенно много во втором томе, а также и в первом. Мысль, что рассеянная молитва, молитва его да будет в грех, Псалом 108, стих 7, есть от дьявола. Потому от дьявола, что у всех начинающих молитва всегда бывает с рассеянностью. И по этой причине прекратить молиться значит вообще остаться без Бога. Всячески он старается отвлечь от молитвы, зная, какое благо получает человек от нее. Усматривайте козни вражьи и не слушайтесь его. Чтобы стяжать неразвлекаемую молитву, надо смиряться пред Богом и людьми, и немало упражняться. Без смирения человек всегда будет рассеиваться. Но не унывай и не отчаивайся, а терпи, жди, считай себя недостойным никаких дарований. Воистину, мы все недостойны не только каких-либо особых милостей, но недостойны и имя Божие произносить. Уныло в природе, уныло на душе. Единственное прибежище в мире с ближними и, главное, в молитве. Ужасно было бы без молитвы. Блажен, кто сумел найти ее. Ищи и ты. Без искания и труда ничего не приобретешь.
Это был фрагмент аудиоверсии сборника игумена Никона Воробьева «О началах жизни». На этом мы заканчиваем наш сегодняшний разговор. Напомню, в студии был Константин Мацан. Аудиозаписи, фрагменты которых звучали сегодня в программе, можно целиком найти на портале предания.ру. До свидания, слушайте глубокие книги и размышляйте сами.
Родники небесные. Вечерние размышления о духовной жизни на радио «Вера».